Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Теперь мы о мозге кое-что знаем и переходим к еще одной из главных тайн – как мозг принимает решения. В обыденной жизни это кажется очень простым. Миша решил, Вася выбрал, Катя отказалась, Лена согласилась. Но как это происходит? Как работает мозг в доли секунды, обрабатывающий колоссальный объем информации? Послушаем Дину Михайловну Раминдик, старшего научного сотрудника кафедры физиологии высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Принятие решения – это, конечно, свойство мозга. В нем задействованы, по крайней мере, три большие системы. Это система, которая связана у нас с речью и логическим мышлением. Ну, можно было бы ее назвать холодным умом. Другая часть, которая именно отвечает за эмоции. И лобные доли, которые заняты мотивацией. Кстати говоря, довольно часто и школьники не могут решать задачи, потому что они ее не принимают. Мотивации не имеет. Потому что за пятерку или там за двойку, да спешу кого-нибудь. Понимаете? За то, что не будешь образованным человеком, не будешь зарплату получать, ну, это точно не мотивация, правильно, для ребенка?
А как задача может заинтересовать ребенка?
Это, конечно, для каждого ребенка по-своему. Причем, может быть, даже вообще деньгами. Вот ничего плохого в этом нет. Вот решишь задачку, это самое, заплачу больше за интернет там твой или еще чего-нибудь там. Может быть, мотивация даже чисто внешней. Вот, ну, нету внутренней мотивации. Внутренняя – это если ему самому интересно почему-то. Но если ее нету, если ее не удается создать, ну, значит, внешняя мотивация. Но только не страхом. Не выполнишь задачу, накажу – ничего не будет.
Что в принятии решения сильнее и важнее – холодный разум или чувство, горячее сердце?
Всегда у человека есть и, так сказать, холодный расчет, и эмоциональная оценка. В каждом случае, в конечном итоге, берет верх одна из этих систем. Хуже всего получается, когда он пытается выбирать варианты, как ему кажется, холодной головой. Даже уж шахматисты очень часто говорят, а я сделал такой ход, потому что он самый красивый. А почему он самый красивый? Потому что он эмоционально окрашен.
Холодного не может подхода полностью быть.
А он невозможен, потому что в реальной жизни не бывает ситуации, когда мы принимаем решение с абсолютно полной информацией. Это не бывает. Почему человек мучается вариантами? Потому что в одном случае одно будет лучше, да? В другом случае другое будет лучше. И всегда немножко не хватает информации для того, чтобы выбрать. И вот это «не хватает» может компенсировать только эмоция. Причем смысл здесь не маленький. Мы говорили в самом начале, память бездонна. А как получает выход, как служит нам вот эта вот невоспроизводимая часть информации, которая сидит в голове? Она что, просто так, что ли, туда сваливается? Нет. Она имеет выход через эмоции. Нравится или не нравится? Что это такое? Это значит, вот эта информация, над которой мы сейчас думаем, прошла фильтр невоспроизводимой информации, невоспроизводимого вот этого хранилища, и оно выдало свой ответ. Хорошо или плохо? Эмоция возникает не на пустом месте. Это результат очень сложного анализа. Очень сложного анализа в глубине нашего мозга. Иногда мы называем его интуицией. Как мы ощущаем интуитивное решение? Оно ощущается как радость обычно. Ага, я нашел. И это всегда сопровождается эмоциональным положительным таким вот зарядом. Более того, это эмоциональное ощущение возникает раньше самого решения. Человеку вдруг становится хорошо, радостно, и вот на этом вот потоке, а сделать надо так-то. Вот почему нам подсказали вот эти залежи, которые мы не можем воспроизвести. Будет ли это решение правильным? Не всегда. Но без этого не будет никогда хорошего решения. То есть у нас здесь выбор как бы из двух. Неким риском не лучшего решения и не решения вообще. Потому что чисто холодное решение, оно... Мы просто в нему не придем. Мы можем, ну, как бы насильственным образом принять одно из решений. Будет оно лучшим или худшим, это непонятно. И главное, что мы этого никогда не поймем.
Известный психолог Мадди отмечает: «Всякий раз, когда мы встаем перед необходимостью выбирать, значит и решать, мы должны помнить, что на самом деле перед нами всего два варианта выбора – выбор в пользу прошлого или выбор в пользу будущего». Выбор в пользу прошлого – это выбор в пользу привычного и знакомого, в пользу того, что уже было в нашей жизни. Выбирая прошлое, мы выбираем стабильность и знакомые пути, сохраняем уверенность в том, что завтрашний день будет похож на сегодняшний. Не нужно никаких перемен и никаких усилий. Все вершины уже достигнуты, можно почивать на лаврах. Или, как другой вариант, нам плохо и трудно, но хотя бы знакомо и привычно. А кто знает, может, в будущем будет еще хуже. Выбирая будущее, мы выбираем тревогу, неизвестность и непредсказуемость. Поэтому этот вариант лишает нас покоя, и беспокойство поселяется в душе. Но развитие и рост лежат только в будущем.
Существуют сейчас попытки... Так называемое транскраниальное воздействие. Это поскольку мозг машина электрическая, то, в принципе, если приложить к какой-нибудь его части магнитное поле, слабое, то можно изменить работу мозга. Такие попытки делаются. И вроде бы, прикладывая магниты, скажем, к разным частям, то есть интенсифицируя работу эмоциональных или логических центров, можно склонить человека более к рациональному решению или более к эмоциональному решению. Но это очень мутные пока результаты. Такие попытки делаются активно. Их называют нейромаркетингом, нейроэкономикой. То есть попытки с помощью электрических полей склонить человека к тому или иному решению. Пока это, в общем, лабораторные фокусы. Таких очень определенных результатов их, в общем-то, нет.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Кому-то важные решения даются просто, а кто-то с трудом делает самый простой выбор и зависает на проблемной ситуации непозволительно долго. Почему некоторым так трудно дается решение? И чем больше вариантов, тем труднее выбрать.
Это, конечно, индивидуальная особенность человека – и даже не столько его мозга, сколько его опыта. То есть, если человек как бы привык доверять себе самому и доверять своим эмоциям, то он принимает решение быстро. А если человек не привык сам себе доверять, то он долго и упорно мучается логикой. Придумать больше того, что человек придумал в первые пару минут, у него все равно не получится. Ну, если не будет какой-то новой информации. А вот просто пережевывая одну и ту же информацию и не доверяя собственному эмоциональному, а вот мне так нравится, это, в общем, ни к чему особенно хорошему не приводит. А почему человек не доверяет в себе? Потому что ему не доверяли в детстве. Вот был маленький, да, он говорил там, я хочу, мне там надо, да мало, что ты там хочешь. В результате что получается? Он перестает себе доверять. И начинает пережевывать вариант. То есть он как бы зовет внутреннего родителя, подскажи мне.
Дина Михайловна, а вот почему считается, что разум и чувства, они противостоят друг другу?
Почему они противостоят друг другу? Дело в том, что эмоция по природе своей бессловесна. Эмоциональная реакция, она не словесна, она не выражается в словах. А логика на то и логика, чтобы быть словесной. И вот если человек будет пытаться понять, почему он испытывает ту или иную эмоцию, откуда она взялась, а почему мне что-то нравится, а почему мне что-то не нравится, она гаснет. Эмоция гаснет. Ее можно заболтать. Она сначала появляется как хорошо или плохо, хочу или не хочу. А дальше можно ее либо подкармливать как бы словами, но какими? Ох, как мне плохо, ох, какой я несчастный, ох, как мне все хуже и хуже. Ну, какие же это слова-то? Это название все той же эмоции, правильно? А если, а почему мне плохо? А вот где я чувствую, что мне плохо? Где, в ноге мне плохо или в животе мне плохо? А почему мне в животе плохо? А может быть, мне в голове плохо? Может быть, я что-то не то съел? Вот если идет такой вот анализ с многими словами, с поисками, чему мне плохо, то эмоция гаснет. И вот в этом случае они действительно противостоят друг другу. Но когда идет решение задачи, задачи заданной извне, заданной обстоятельствами, она хорошо решается, когда они работают вместе. Потому что без эмоций человек не получит доступа к своему хранилищу памяти. Только она имеет туда доступ. Логика не имеет доступа к невоспроизводимой информации. И тогда человек будет крутиться по самой поверхности. Нужную информацию подкинуть может только эмоция.
Когда богатырь на трех путях, ему предложено прямо пойдешь, направо, налево.
А как он может решить? Только как понравилось.
Просчитать не может.
Просчитать он не может.
Чем руководствоваться при принятии решения?
Во-первых, не нужно думать, что чем холоднее голова, тем правильнее будет решение. Это не совсем так. Другое дело, что нежелательно, конечно, принимать решение прямо вот сразу, с первой эмоцией. Ну, думать надо всегда, но не до полного изнеможения. Вот когда человек уже начинает уставать, и ему становится все равно, вот это значит, он уже проехал хорошее решение. Поэтому до того момента, когда как бы есть еще и разум, но есть еще и желание решать.
Может ли правильное решение прийти извне? Как, например, Менделееву пришла его знаменитая таблица элементов во сне.
Дело в том, что был такой человек Кедров, который годы потратил на то, чтобы понять, как Менделеев думал. А это было, не то, что не трудно, но долго, потому что Менделеев был такой человек, он каждую свою мысль записывал. Причем записывал он на картах. Вот колода, карт у него, несколько колод. Вот он на картах записывал точное время, и какая мысль ему пришла. И вот эти вот колоды вот анализировал Кедров. Так вот, он сел трое суток один в кабинете. У него была задача написать учебник химии для, как бы мы сейчас сказали, повышения квалификации. То есть для взрослых людей.
У Менделеева, да?
У Менделеева. И он решил придумать абсолютно логичное оглавление для этого учебника. То есть как расположить элементы, он никакую таблицу не собирался придумывать, он придумывал оглавление. А поскольку задание было лично от его величества, то мотивация была. И вот он выписывал на карты свойства всех химических элементов и тасовал их, в какой последовательности он должен составить оглавление. Он сидел трое суток, почти не ел и не спал, и у него получилось уже, но три элемента не лезли. Не получалось. Когда он дошел до того, что надо расположить по атомным весам, три элемента не лезли. Но поскольку он был сам человек очень добросовестный, то он не мог себе представить, что люди, которые определяли атомные веса, сделали это неправильно, что там три ошибки. И когда он через трое суток заснул уже полностью, ему во сне пришло, что ошибка это. Он увидел во сне, что это ошибка. Он во сне допустил то, что не мог допустить сознательно. Проснувшись, он написал три письма. «Милостивый государь, не проверите ли вы, нет ли ошибки?» И когда выяснилось, что это три ошибки, он построил всю таблицу. Он не ее, он увидел во сне. А действительно, сон имел большое значение. Он потом писал в письмах, что окончательное решение пришло мне во сне. Эта информация, которая пришла и лежит, поскольку она мотивационно-то важная, она всплывет. Мы знаем, это снова мы возвращаемся к первому, по сути, первому разговору. Мы знаем намного больше, чем осознаем. Намного больше. И иногда эта информация прорывается к нам во сне, которая у нас есть, но мы ее не можем в бодрствующем состоянии осознать. И у нас есть и прямые физиологические доказательства этому. У нас есть реакции, которых мы не осознаем. То есть мозг уже взял информацию и уже ее обрабатывает, осознать он ее не может. Во сне она всплывет.
Значит, вот для правильного решения необходимо, если так вот заключить...
Гармония разума и чувств.
Со своей стороны, как обычно, хочу напомнить слова из книги «Книг и Библии», из первого послания Петра. Это тоже о том, чем руководствоваться при принятии решения. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Тайны мозга.